Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет, и с вами подкаст «Уроки публичности». Мы уже не раз поднимали вопрос репутации, троллей и влияния новых, так сказать, гаражных медиа в виде политических телеграм-медиа. Да и много политтехнологов справедливо отмечает, что весь политический инсайт давно ушел в тележеньку. И в этом выпуске мы как раз решили поговорить о сложившемся пласте инсайда, политических дискуссий и конкуренции за информационную повестку в сети, телеграм-каналы о политике и выборах. А в гостях у нас социолог, журналист, экс-политтехнолог, технолог Федеральной КПРФ, эксперт и бывший сотрудник Департамента внутренней политики правительства Московской области, бывший политзаключенный, по мнению запрещенного и ликвидированного в России общества правозащитников «Мемориал», человек, обвиненный в попытке организации переворота в Казахстане, сотрудничал с иноагентом и экстремистом Навальным и Рогозиным, пока это было в трендах, и не запрещено. А теперь автор и ведущий политического телеграм-канала «Москвыборы» про политическую жизнь Москвы, Петр Милосердов. Я ничего не забыл из страшных вех озвучить?
Ну, практически ничего. Единственное, у меня еще была веха. Я 5,5 лет работал в Украине, в том числе в госструктурах, и занимался тем, что называется украинская политика. Но это было давно.
До 2014-го, получается?
Да.
Ну, я тоже до 2014-го пару раз туда заезжал, но это были психологические конференции. Расспрашивать про ведение политической тележки буду я, маркетолог и репутационный трабл-шутер Михаил Вершинин, но чтобы не получить ачивку от правоохранителей, я вас должен предупредить, что в этом выпуске подкаста будут упоминаться всякие иноагенты, запрещенные организации и политическая активность. Мнения ведущего и его гостя могут не соответствовать вашей картине мира и политическим убеждениям, но точно соответствуют требованиям российского законодательства. Тут вам не там, а место для дискуссий. Многие из нас, я думаю, смотрели сериал, который, кажется, не досняли. 4 серии первого сезона «Просто представь, что мы знаем» про жизнь телеграм-канала в Москве. Ну и прекрасная, смешная серия «Последнего министра», где искали инсайдера, который ведет телеграм-канал про политику, а в итоге его вел сторож на стоянке автоадминистрации президента. Ну и можно почитать еще книгу «Потупчик» про телегу. Когда мы говорим про политические телеграм-каналы, то условно их можно разделить на анонимные телеграм-каналы для монетизации и вбросов, анонимные телеграм-каналы определенной политической повестки, развлекательные анонимные телеграм-каналы с мемами, телеграм-каналы ведущих медиа, освещающих политику, телеграм-каналы оппозиции политических экстремистов, агрегаторы новостей, агрегаторы аналитики, телеги госпабликов и всякие проекты «Оно диалог» и «Ири», телеграм-каналы политиков и политтехнологов, телеграм-каналы чиновников верхних уровней «Олимпа», телеграм-каналы так называемых военкоров и блогеров, кто не боится про политику или активно ее монетизирует. Часто это выходцы с Ютуба. Культура у них такая. Телеграм-каналы, которые посвящены какому-то событию или явлению, и телеграм-каналы разных организаций и финктанков. И несмотря на то, что все крутится вокруг информационных атак и монетизации инсайда, небольшой пласт аналитики, дискуссий и споров в российском телеграме присутствует. Политические телеграм-каналы остаются чуть ли не единственным инструментом экспертной коммуникации и общения по поводу актуальной политической ситуации и процессов. К сожалению, Эрнст, Соловьев и товарищи убили этот жанр на телевидении, и он перетек в мессенджеры. А возможно, даже некоторые считают, что он и не появлялся на телевидении. И под влиянием вот этого политического контроля в офлайн, часть вольницы переместилась в условно-анонимную тележку. Российские политические телеграм-каналы действительно начинают играть определенную роль при принятии управленческих решений и формировании публичной повестки дня. Хотя не так эффективно, как закрытый, но крайне наглядный виджет на главной странице Яндекса «Важные из блогов», которые демонтировали еще до пандемии. Если же взять, например, какую-либо провинцию, как вариант мою любимую Самарскую область, то политической аналитики у нас здесь нету. Есть монетизация и отработка темников от местной власти, и есть часть телеграм-каналов, где атакуют и высмеивают губернатора, а он от этого бесится. И все это на фоне длительного конфликта губернатора с одним известным непростым депутатом Госдумы и федеральным политиком. И даже, можно сказать, ньюсмейкером. Помимо сильного офлайнового контроля над политикой в нашей стране, доминирование непубличной политики, на смену социальным сетям и их влиянию приходят мессенджеры, которые семимильными шагами превращаются в некое большое мега-приложение типа китайского WeChat'а. У мессенджера есть удобство, низкий порог входа, короткое плечо коммуникации, условная анонимность и удобство для серой монетизации автором контента. Есть мнение, что современные политические телеграм-каналы — это некая особая экспертность экспертная экосистема по типу распределенного финктанка, который в режиме реального времени анализирует внутриполитическую и международную повестку. Хотя тут и есть доля правды. Мне кажется, из-за отсутствия закона о лоббизме и грантов по политическим исследованиям как таковым, но в стране есть большое количество государственных финктанков и небольших частных вокруг известных политтехнологов или так называемые 2-3 любимых агентства АПшечки. И вот эта популярность и интерес пользователей к анонимным политическим телеграм-каналам создало определенное рыночное предложение на распространение фейков и слухов, компромата. И вот весь этот массив сложно подтвердить или опровергнуть, используя открытые источники информации. Добавьте сюда эффект Стрейзанд, а у нас про это был отличный выпуск подкаста, послушайте. И то, что контраргумент должен быть таким же задорным, как и негатив, для того, чтобы попытаться переопылить аудиторию. И, конечно, Телеграм отлично подходит для манипуляции общественным мнением. И заниматься этим может и сторож на стоянке администрации президента, и представители недружественных государств. И сейчас Телеграм продолжает править повесточкой. Если не для граждан, то для политических элит точно. Давайте как раз поговорим про это. Я думаю, сразу нужно ответить на один важный вопрос. Как вы с таким богатым и темным бэкграундом продолжаете жить и работать в Москве, и еще не находитесь в Тбилиси или Ереване и не получили статуса иноагента?
Не, ну почему у меня темный? Как бы он вполне себе нормальный для политтехнолога. Темный в смысле, что человек сидел в тюрьме и имел конфликт с ФСБ? Ну, да. Ну, как бы, ну, смотрите, в чем дело. Мой конфликт был вполне понятен и ясен. Я отказывался давать показания на своего, значит, доброго товарища. Ну, мне это, разумеется, не простили. Вознаградили мое упорство 2,5 годами тюрьмы. Но, как бы, на этом, я так понимаю, мы с органами разошлись. Я себя определяю как практикующий политтехнолог. Это правда. А почему должен быть в Тбилиси или в Ереване?
Ну, обычно просто люди, которые имеют вот такой бэкграунд, они политически предвзяты и уже не могут дышать этим воздухом на территории России и убегают. И, соответственно, очень было удивительно, когда мы договаривались вот о беседе, я стал изучать вашу биографию и даже немножко испугался, потому что, ну, у вас очень сложная биография и... Просто удивительно, что вы продолжаете до сих пор заниматься профессионально политическими консультациями.
Дело в том, что пространство политики очень сильно изменилось. И если мы говорим об электоральных процессах, то победа определяется во многих случаях не в день голосования, а в день, когда человек попал в бюллетень. И даже не когда он попал в бюллетень, а когда было решено где-то в определенном пространстве, что он будет в этом бюллетене. И тогда борьба тоже прекращается. Но до этого она идет. Она просто идет в тех формах, которые не носят привычного электорального характера и большинству людей не видны. И тут, кстати, телеграм-канал играет очень серьезную роль. Это первый момент. Второй момент, что касается воздуха, то я, в общем, могу дышать любым воздухом, да, и в бутырке дышал, и матроски, и в Российской Федерации, как бы, дело не в этом. Тут твое отношение к этому, что называется. Потому я считаю, что многие люди, которые уехали в Ереван, Тбилиси, уехали, сделав определенную ставку в игре, но вот они ошиблись. Этих людей не разыскивала ни милиция, ни полиция, ни ФСБ, по большому счету. Они интерес для этих структур не представляли, но они решили уехать, сделав определенную ставку в игре, ставку на, скажем так, военное поражение Российской Федерации, и эта ставка, она не оправдалась для этих людей. Поэтому их, как бы, уезд в Тбилиси и Ереван, считаю, ошибочно. Никто их туда, на самом деле, не гнал.
У меня некоторые коллеги это называют моральной паникой, что часть вот как раз этой аудитории людей поддались моральной панике и побежали, хотя на самом деле никаким 37-м годом и не пахнет.
Ну да, люди со слабым нервом побежали, это факт. Хотя ничем хорошим тоже не пахнет, давайте смотреть правде в глаза.
Ну, страна в кризисе, но она в кризисе, потому что все зарегулировано, и внутренняя политика настолько сложна и зажата, насколько внешняя политика хорошо работает.
Я бы не сказал, что у нас внутренняя политика сложна. Я вам назову как минимум два государства, где она сложнее гораздо. Например, в Украине она в пару раз сложнее, чем у нас. А в Казахстане, думаю, еще в пару раз сложнее, чем в Украине. То есть у наших... Внутренняя политика устроена довольно примитивно, на самом деле. Это мы себе немножко льстим, что у нас так все дико сложно. Это не так.
Вот вы работали с КПРФ, Навальнятами, Родиной, ЛДПР и с другими политическими движениями. У вас достаточно большой опыт взаимодействия и получается как с системной, так и с несистемной оппозицией. А теперь у некоторых из них есть статус экстремистов и террористов. Вот насколько вот эти организации разные по политической культуре и как вот повлиял на вас опыт взаимодействия с ними?
Но политическая культура у них действительно разная. Если так пройтись по ним по всем, я еще хотел вспомнить яблоко из «Справедливой России», кстати.
Угу.
Если пройтись по ним по всем, то КПРФ – это в значительной степени остатки советской политической культуры. Отчасти КПРФ копирует современную политическую культуру власти, я имею в виду, потому что многие годы КПРФ претендовала на роль контрэлиты. То есть это где-то с 1994 по 2000 год примерно. КПРФ претендовала на роль контрэлиты и во многом копировала, соответственно, как бы устройство государства в этом смысле. То есть было такое микрогосударство. Если говорить о родине, то это была довольно мимолетная история, как бы яркая, как бы мимолетная история, которая у меня скорее осталась теплые воспоминания, романтические они. Это я имею в виду родину периода 2003-2006 года. Но когда были люди, которые действительно хотели что-то добиться, которые понимали демократию как народовластие на основе национальных интересов и пытались двигаться в этом направлении, вот это была такая хорошая, красивая, романтическая история, которая, к сожалению, погибла. Если мы говорим про партию ЛДПР, ничего не скажу, потому что как бы очень все периодически, очень от региона к региону разное. Мне не сложилось впечатление, что там есть какая-то политическая культура, но при ЛДПР она, разумеется, была. Вот. Но теперь, ну, как бы мне сейчас об этом сложно что-то говорить, честно могу сказать вам.
Переходный период, да, и достаточно слабая президентская кампания.
Справедливая Россия. Я всегда, я придумал эту партию определение. Партия с плохим гороскопом. Вот про нее песня была из советского фильма «Бриллиант у рука». Им бы понедельники взять да отменить, что вот не в тот день не родились. За что бы не брались, крокодил не ловится, не растет кокос. Абсолютно бестолковая политическая культура, основанная на безответственности, случайных людях, случайным образом принимаемых решениях и, так сказать, и полном хаосе. Вот где бы ни работал с СССР, это было всегда и везде. Вот прям вот как бы кошмар на самом деле. Ну, с «Яблоком» у меня было пару опытов взаимодействия. Как бы уходящая история, как ни странно, с очень консервативной политической культурой, копирующей, с моей точки зрения, какие-то худшие аппаратные истории «Единой России», такая сектантская история, где даже в партию «Яблоко» про невозможно вступить. Вот вы попробуйте это сделать, вам не удастся, вас просто не примут. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Потому что партия «Яблоко» членам не нужна на самом деле.
Коробочка в коробочке.
Касается Навального, то я запомнил Навального. Мы с ним сотрудничали, были друзьями. Это было очень давно, когда мы создали «Движение народа». Это был 2007 год. 2007, 2008, 2009, наверное, да? Ну, тогда Навальный был для меня, он был, остается Навальным здорового человека. Навального той эпохи. Вот, человек с цельными, в общем-то, взглядами, которые, опять-таки, не сильно отличались от тогдашних взглядов партии «Родина», то есть народовластие на основе национальных интересов. Вот, и о том Навальном, конечно, остались хорошие воспоминания, как и о всем том команде, которая тогда была вокруг Навального. Молодые, свежие, опять романтически настроенные, энергичные люди. А потом Навальный, к великому сожалению, связался с тусовочкой и понял, что мнение тусовочки, я имею в виду либеральное, для него гораздо более дороже и выше стоит, чем все остальное, и превратился в Навального курильщика. И кончилось это все, конечно, печально, в колонии Харп, тромбом. Это очень грустная история.
Вот в молодости у вас было увлечение социализмом, национализмом, политической борьбой. А как у вас изменились ваши политические взгляды сейчас, после вот этих сложных решений и последствий, которые вы пережили?
Они, вы знаете, они не сильно изменились. Если раньше я был национал-социалистом левого толка, то сейчас я стал, точнее, наверное, левым национал-демократом. То есть я немножко смигрировал вправо, в центр. А так, в общем-то, нет, не сильно.
А какую роль, по-вашему, занимают телеграм-каналы в современной информационной повестке дня в нашей стране?
Излишне большую.
Это связано с определенной цензурой, потому что нету нормальной полемики в классических медиа?
Это связано с тем, что нас убили СМИ. У нас убили Facebook как соцсеть, которая максимально была хороша для дискуссий. Если, конечно, не брать цукербергскую цензуру совершенно идиотскую. Вообще, нормальной соцсети не существует, где можно было бы вести диалоги, где не было бы цензуры, ни государственной, ни корпоративной, где была бы хорошая, удобная система комментариев и поиска. Вот такой соцсети практически нет. Когда-то вот на заре было ЖЖ, в котором я тоже активно дискутировал, где сидели интересные люди, но ведь была чудовищная система комментариев. Потом появилась еще и цензура, к тому же. Хотя был хорошо организован поиск. Потом появился Facebook, куда более организован. Вот. Ну, как бы сейчас этого ничего нет. Есть подконтрольные властям ВКонтакте, в которой там лишнее слово никто не напишет, потому что понимает, что это товарищ майору. Вот. А Telegram не является местом, где удобно вести дискуссии. Но для этого вообще не предназначен, это мессенджер. Поймите, это совсем история про другое.
Ну, то есть он больше для потребления контента, но не для коммуникации, получается.
Да, для контента, да, для контента. Понимаете, вот это все равно, что в грузовиках перевозить людей. Грузовики предназначены для перевозки грузов. Хотя, да, там в СССР, там в Северной Корее, там, ну, ставили лавки, возили людей в грузовике. И вроде ничего, особо никто не погиб, что называется, хотя некомфортно. Вот Телеграм точно такой же грузовик, предназначен для определенных целей, а вовсе не для, это, не место для дискуссий, да, извините. Вот там это все очень удобно организовано, нету поиска, все это моментально, лента улетает куда-то, пойди найди то, что тебе нужно. Телеграм занимает то место, где до которого должны занимать нормальные СМИ и нормальные соцсети.
Ну, то есть, получается, сейчас это аномальная информационная ситуация, то, что происходит в нашей стране.
Да, аномальная, ненормальная, скажу.
А вот если говорить про то, как основные партии и их партийные звезды ведут свои телеграм-каналы, то вы наблюдаете какие-то тренды, слабые стороны их практик?
Да там все сплошная сторона слабая, потому что почти все партийные звезды, почти никто из них не уйдет канал сам, я не знаю, кто уйдет сам. Все, для всех ведут спичрайтеры, СММщики по каким-то накатам и канонам, потому что я, например, сейчас внимательно слежу за депутатами Московской городской думы, там в этом году будут выборы. Вот, я все их телеграм-каналы внимательно слежу, даже веду рейтинг, и там только один человек ведет сам телеграм-канал, ну, из таких раскрученных. Это Андрей Медведев, журналист, такой Z-патриот. Все остальные, у них у всех сидит СММ-менеджер, который по понятным паттернам и рельсам это все делает. Там кошечки, цветочки, какая погода, хорошая погода сегодня. А вот мы сейчас приняли новый законопроект, который ограничит на самокаты, а вот все для людей. То есть такой дешевый коктейль, который, в общем-то, никто и не пьет, если честно. Его никто не потребляет, кроме, собственно говоря, сами пишем, сами читаем. И там большинство читателей накручены. Это очень такие слабенькие практики ведения этих каналов.
Ну, еще бывает смешно, когда им темник спускают, и они все в один день начинают на одну тему говорить.
Да. Я всегда это отмечаю и всегда это публикую, показываю. Ну, убогость этой практики всей. Кто хорошо ведет канал из самостоятельных политиков? Вот ведет Твиттер Ройзман. Прям это целый, уже можно сказать, стиль. Твиттер Ройзман — это уже мем, можно сказать. Где он всех там кроет там и матом. Вот, причем как бы кратко, емко и по делу, да?
Ну, бывший президент Медведев, можно сказать, обрел себя в новой ипостаси.
Да, я, кстати, не сомневался бы, что, может быть, это он пишет. Если бы не понимал, как образ жизни этих людей, что у них просто нет времени это писать, а мог бы и он, на самом деле.
Вроде бы неплохо ведет. Мне, по крайней мере, нравится, как не как ведет, а как использует свой телеграм-канал депутат Госдумы Хинштейн. Потому что для него это не только демонстрация своей политической активности, но и атака своих политических оппонентов.
Хинштейн, понимаете, была в Советском Союзе такая газета «Правда», это орган ЦК КПСС, и там была рубрика «Правда выступила, что сделано». То есть это была рубрика про то, что вот есть какой-то недостаток, и потом в газете «Правда» появилась колонка про этот недостаток. А потом, через где-то месяц, появилась колонка про газет «Правда» выступила, что сделано. Я вас уверяю, что по итогам публикации «Правды» там снимали и секретарей чуть ли не обкомов. То есть была очень серьезная вещь попасть в «Правду». То есть орг-выводы были серьезнейшие. Вот Хинштейн выступает ровно в такой же рубрике, как газеты «Правды», такой административной. Вот. А потом «Правда» выступила, что сделано. То есть если не сделано что-то, ну, Хинштейн пишет, вот не сделано. С моей точки зрения, Хинштейн представляет интересы как бы довольно крупной и могущественной спецслужбы, мы его знаем, как она называется, и как бы от ее имени работает. Ну, это моя такая частная точка зрения.
Ну, такое бывает и в Италии, разные политические агенты работают. Да вообще это мировая практика — иметь крупным игрокам своих политических агентов. А за что должны биться вот авторы политического контента? Ведь мне кажется, тут не совсем подходит подход, как на Ютубе или запрещенном Инстаграме. У кого больше подписоты, тот и прав. Дело, скорее всего, не сколько у тебя подписчиков, а кто у тебя подписчики.
Ну, смотрите, как бы тут вопрос спорный. Я для себя этот спор до сих пор не разрешил. Объясню, почему. Вот у меня есть телеграм-канал «Мозг выборы».
Ссылочка будет в описании.
Да, отлично. Вот у меня на нем сегодня стукнуло 2000 подписчиков. Я вижу, кто у меня подписчики, как администратор канала. Это политологи, политтехнологи, там главы управ, префектуры, кандидаты, депутаты, там всякие предвыборные штабы, журналисты и прочие люди. Я бы хотел, чтобы в силу цели и задач моего канала, это отдельный разговор, какие они есть, я бы хотел, чтобы у меня была широкая аудитория. Для того, чтобы у меня была широкая аудитория, я должен писать какие-то вещи, скажем так, попсовые. Не которые являются какими-то внутриэлитными переписками, перемигиванием, аналитикой там, или юмором для своих, а какие-то более попсовые вещи. Но если начну писать вещи более попсовые, то от меня начнет отваливаться ядерная аудитория, для которой я важен как такой бутиковый канал для своих. Я уже пробовал такие вещи делать, то есть я лавировал в сторону расширения аудитории, у меня тут же началась отпадать как бы ядерная аудитория. То есть я становился как бы рупором более широким, но часть людей, которым интересно читать именно, а что там написано у Милосердова, они, эти люди, отпадали. Поэтому тут очень сложно как бы удержать и ядерную часть, и как бы приобрести широкую аудиторию. Я думаю, тут надо делать два канала, мне так кажется. Просто я к этому не готов физически.
Ну да, многие считают, что телеграм-каналы и вообще любые площадки контента вести достаточно легко. Их легко вести, когда у тебя команда. А когда ты ведешь это сам, времени-то мало не хватает. И еще же нужно время не только создавать контент, но и анализировать то, что происходит вокруг, а это всегда занимает много времени.
Да, дело в том, что у меня есть там чат-бот для анонимных сообщений. Мне иногда люди пишут там всякую насчет информацию, а я стараюсь только перед публикацией проверить. Потому что было пару раз, когда меня использовали какие-то люди, то есть вот мне сообщали там 5 данных в одном сообщении, таких хороших инсайдерских данных 5. Из 5 4 данных были настоящими, а 5, ради которой и всовывалась вот эта пилюля, она была фальшивая. Я так пару раз купился на эти вещи и как бы стал очень внимательно к этому всему относиться, что я не хочу, чтобы меня использовали для слива каких-то провокаций, то есть я категорически и против.
Ну вот факт-чекинг, да, он нужен.
А он сложен.
Он сложный и затратный, и многие СМИ, кто делали какие-то отдельные проекты и редакции по факт-чекингу, они их потом сворачивали, потому что это затратно.
Ну вот смотрите, просто как бы у меня с факт-чекингом немножко попроще, потому что я уже занимаюсь этим бизнесом 95-го года выборами. Соответственно, за почти там 30 лет у меня есть как бы круг знакомых, инсайдеров, с которыми я хожу в дружеских отношениях и никогда их не раскрываю, ни при каких обстоятельствах даже не даю намеков. Ну вот я могу им там позвонить и спросить, слушай, а вот это правда или как бы нет? Человек скажет, ты знаешь, это лажа. Говорю, понял, спасибо.
Ну да, это очень хорошая возможность использовать таких экспертов. А правда, что ваш канал был первым, кто выложил ту самую знаменитую фотографию с отпевания в храме Навального?
Да, правда.
То есть у вас получается очень хороший скаут, который успел туда подъехать и отснять.
Да я не могу рассказать историю, чтобы не подставить человека. Скажу, что сошлось две вещи. Первое. Очень грамотно повел себя человек, кто делал фотографии. У него есть актерское мастерство. И абсолютно бездарно, ну, в общем, в своем обычном ключе, к сожалению, повели наши как бы органы. И вот сошлось эти два обстоятельства, и появились такие фотографии.
А что вы можете сказать про так называемые сетки телеграм-каналов? Это больше для продаж большим клиентов за большие прайсы или реально попытка влиять на политические смыслы и страхи за МКАДом в регионах?
Ну, смотрите, я считаю, что на 90% это ответ номер один.
Угу. То есть бабки.
Да. А ответ номер два, тут, понимаете, это влияет настолько, насколько вы позволяете, чтобы вами манипулировали. То есть вот насколько губернатор Энской области позволяет себе вот читать все эти вещи, как-то там, не знаю, реагировать на них всерьез, там злиться, беситься, там заказывать какие-то ответные публикации, значит, ты стал объектом манипуляций. Если ты держишь морду кирпичом, и ты тебе глубоко фиолетово, что пишут там в телеграм-каналах, ну, как бы, значит, ты не манипулируем.
Ну, что, по идее, для политики и правильно, толстокожесть важна.
Да, толстокожесть важна, тем более с учетом того, что любой человек, начиная с уровня замгубернатора там, или вице-премьера там, или министра областного правительства, понимает, как на самом деле принимаются решения. И то, что и мнение телеграм-каналов там, и, ну, составляет там, 0,000%, то вот с учетом этого всего реагировать на то, что там пишут, ну как-то не знаю. Если тебя атакует человек под собственным именем, достаточно влиятельным, например, где-то, то, наверное, такие вещи имеют смысл обращать внимание. Если как бы такая весомая фигура тебе говорит, слушай, это что-то, вот ты желтая карточка, вот тебе красная карточка.
Ну, тут можно как бы более мелкие политические фигуры подталкивать, чтобы они вступали в дискуссию с этим человеком и говорили те вещи, которые вам интересны, чтобы не повышать его до своего уровня.
Можно.
Вот недавно, когда из-за атаки телеграм-каналов на Чемизова и Ростехнологии, и также информационные сетки тележек Пригожина, которые атаковали Минобороны, наступили некие последствия и реакция правоохранителей на все это. Не стало ли вести неанонимный политический канал достаточно рискованно в нашей стране?
Ну, смотрите, я вообще всю жизнь живу как бы в позиции ответственности за свои слова. Вот за любую вещь, которую публикую на канале, я готов нести ответственность. И как бы тюремный опыт меня тоже как бы к этому подвигает. То есть я вот если там пишу, что такой человек там валенок, да, значит, вот я вот так считаю, могу стать ему в лицо. А в этом смысле лично у меня никаких проблем нет с неанонимностью. Я веду свой канал публично, все знают, что это я. Вот. И прежде чем кому-то что-то сказать, я, наверное, взвешиваю. Взвешиваю две вещи. То есть первое, правда ли то, что я говорю этому человеку? Второе, имеет ли смысл этот человек это говорить? Ну, как бы две вещи. Соответственно, если вы действуете вот по этим двум правилам, то я думаю, что у вас проблем быть не должно. Если вы же несете ахинею абсолютно какую-то беспредельную и там называете людей, там, не знаю, там, последними словами базарными, то, наверное, у вас могут быть сложности. Вот я, например, так сказать, пишу в своем канале, я против того, что вы голосовали за этого человека. Этот человек — дурилка картонная. Ни одного голоса этому человеку. Я этого человека могу в глаза назвать картонной дурилкой, потому что он ровно для кого и является. Ну, то есть я за все, что это пишу, несу ответственность. И я всех призываю к этому, кстати.
Вот если говорить про внутренние политические коммуникации в цифре, мы, конечно, должны затронуть ЦУР, диалог и госпаблики. Как они влияют на информационную повестку дня, на работу политических каналов и на самоцензуру?
Они замусоривают эфир, просто создают перекрестный сигнал, такой самоуспокаивающий, что там написал кто-то, вот у меня сегодня там приехал к нам условно там Путин, все его встречали с цветами, открыт там новый завод по производству чего-то. Дальше все 128 раз перепостили, дальше посчитали все там сколько просмотры, все классно, замечательно, в связи с сплошной Путин, все как бы все ок.
То есть иллюзию большинства создают?
Да, потому что количество, огромное количество людей, причем даже зачастую, как ни странно, даже простых людей с улицы читают, например, агентство «Униан», к вашему сведению, да, и какие-то там укрпаблики, как бы это просто не видно, да, это просто эфиру не видно. То есть я считаю, что это просто огромный гигантский отмыв денег. ЦУР давайте немножко в сторону отведем, потому что у меня есть некая там практическая история по сбору жалоб, анализу и прочего, метрик. Наверное, это просто не имеет непосредственного отношения к соцсетям, к Телеграму, это функция как бы такая контрольная, и она, наверное, имеет некую пользу. Но, в принципе, все эти идеологии и прочие вот эти все там госпаблики, это просто замусоривание эфира, с моей точки зрения, которые никак никого ни в чем не убеждают. И простейший способ понять цену всем этим госпабликам – это вот недавно произошедшая трагедия в Крокусе. Вот что они могли сделать у госпаблики? Хоть там, не знаю, был кого-то, не знаю, корреспондент, который написал это, сообщил, дал какую-то полезную информацию, реально полезную. Хоть кто-то там был. Там же гигантские бабки тратятся. Слушайте, люди, вот у меня к вам вопрос. Если вы считаете себя СМИ, наймите себе, черт побери, корреспондентов. Но это не так дорого стоит. Там, не знаю, наймите школьников, каких-то юнкоров там в студии откройте. Пускай они у вас там ходят по Москве, что-то где-то пишут. Создайте какой-то реальный канал с информацией. Вы же как бы, вот вас всех можно заменить чатом GPT. Я думаю, скоро это произойдет.
Да, вполне. Вполне такое может быть. А вот хорошие политические каналы – это всегда удел одиночек или команд? Вот вам, скорее всего, помогает, что вы такой человек-оркестр. И социолог, журналист, политтехнолог, и бывший бунтарь. А как быть другим?
Ну, конечно, нет, ну, как команды, тебе проще. Если ты умеешь подбирать команду, то лучше с командой, конечно, у вас вопросов нет.
Ну, то есть здесь вы либо объединяетесь вокруг какой-то идеи, либо это проект, который финансируется, получается.
Ну, команде нужны деньги, понимаете? Откуда вы эти деньги будете брать? Это там вариантов не так много. Это может быть открытая реклама, это может быть скрытая реклама, там репосты какие-то. Тут, ну, сами понимаете, количество инструментов, оно, ну, предельно мало.
Если взять за пример рабочий день автора политического телеграм-канала, то как этот день проходит? Много ли нужно уделять времени планированию наперед?
Да, нужно делить время планирования наперед, поэтому день начинается с вечера предыдущего. Начинается с вечера, когда есть понимание, какие события будут завтра, например, завтра там пленарка Мосгордумы, или завтра там какое-то событие, которое известно, что оно будет. Не знаю, Пасха, например, там какой-то, да, дата. Это первое. Второе, как бы с утра, если вдруг не будет никаких новостей, чтобы канал не пустовал, надо выставить какую-то такую нетленку или консерву, как говорят на языке медийщиков, то есть какой-то интересный, небанальный факт по теме. Вот, второй момент. Потом якобы я ввожу систему постоянных рубрик, и буду делать их все больше и больше, потому что, во-первых, это люди понимают, что они будут давить там в тот или иной день на канале. Это всегда хорошо. То есть такая некая стабильность. Потом рубрики, это, ну, понятно, о чем они, да? Ты всегда как бы можешь их сделать чуть-чуть заранее, только освежить под какой-то момент. То есть день начинается с вечера. А потом утром уже начинаешь смотреть все ТГ-канальчики, все новостные ленты. Это обязательно как бы, вот у меня есть анонимный бот, который что-то кидают, и, соответственно, надо проверить, что мне там кинули, посмотреть, что это правда, неправда, как это бьется меч с точкой информации. Потом, значит, я веду, на самом деле, как бы некий, у меня есть на канале то, что называется интерактив, то есть я выступаю еще как человек-фонд, московская политика, я как фонд делаю какие-то вещи. Например, у меня есть проект сейчас, называется «По чесноку», такой разговор на чистоту с депутатами Мосгордумы. Поскольку депутаты Мосгордумы у нас в большинстве своего, к сожалению, не разговорчивают, то есть они представляют всю партию «Единая Россия», вот, им абсолютно плевать на то, что там, и, там я о них пишу, там и другие пишут, что им нравится то, что пишут в госпаблике, хотя на самом деле я знаю, что они меня читают, это очень бесит. месяца. Вот. Я делаю очень простую вещь, я просто пишу запрос официальный на порядок федерального закона об обращении граждан и публикую их ответы замечательные. Очень интересно, что они мне отвечают в последний день, 30-дневный срок, а вот они на 29-й день отвечают, принципиально оттягивают момент. Отвечают, как правило, всякую фигню. Хотя если не фигню, там вообще не фигню, я тоже публикую. Ну, то есть, как есть, как говорится. Потом, думаю, сейчас я затеял еще пару проектов. Я же вытягиваю информацию обо всех главах московских управ, их биографиях. Это будет довольно интересно, такое осинк исследование. Ну вот, оно идет очень медленно, поскольку у меня нет времени на это. Я как могу, так сказать, час по чайной ложке, чтобы добывая про это дело. Ну, там есть очень интересная вещь. Видно, там люди сменили по 5-6 управ, там, мигрируя вместе с какими-то своими шефами, там, из префектуры в префектуру. Это все довольно интересно. То есть я еще делал какие-то такие исследования. Вот у меня канал, как я сам определяю жанр, это аналитика, это инсайды, это новости, это сатира.
А вот аналитика достаточно тяжело же, какая-то форма. Люди привыкли читать малые. Ну, то есть, условно, Твиттер всех отформатировал и доминирует короткая форма, в том числе и в Телеграме. Вот автору аналитики, скорее всего, достаточно сложно умещаться в малые формы.
Сложно. Ну, как бы, смотрите, что делаю. Я делаю очень, как бы, простой истории. То есть, у меня, как бы, вот, допустим, я делаю обзор округа. Я всегда делаю по определенному рубрикатору строго. То есть, там, не знаю, самые яркие игроки, да, менее яркие игроки, там округ, там администрация. Оперативно избирателя манипулируем, не манипулируем, там, ну, по разности, манипулируемости, скажем так. Вот, то есть я делал по какому-то публикатору, все добавляю какую-то инфографику или там всякие там смайлики, картиночки, но все равно даже один пост не помещается, делаю два поста. Но я знаю, что на это есть свой читатель, я вижу по количеству просмотров, что свой читатель на это тоже есть.
А вот выборы в Москве, они задают технологические тренды для других компаний в других регионах? Или это просто как выборы в маленькой европейской стране, и они интересны чисто вот, ну, технологические решения политических штабов?
Они не задают трендов, потому что они очень специфические выборы. Я бы сказал, что это выборы в европейской стране, в которой ввели северокорейское управление голосованием через электронное голосование.
Есть даже фамилии у этих товарищей, кто работает в мэрии, кто это вводил.
Да, есть фамилия пропагандиста, который нам очень долго впаривал с электронным голосованием, Венедикт его фамилия.
Да, его за это очень сильно критикуют. Ну, вообще, если говорить про Москву, например, сначала ребята, которые стоят за «Оно диалог», они сначала продали ЦУР Москве, потом опыт Москвы продали дальше и растянули это все на 25 миллиардов на 5 лет. И создали ЦУР, а сейчас не знают, как им перезаключать контракт, потому что он заканчивается.
Я на самом деле ЦУР дублирую тоже многие вещи. Например, есть в Москве система «Наш город», система, по которой можно жаловаться на ЖКХ, грубо говоря. Там не только ЖКХ, много на что. Которая на самом деле неплохо работает и очень учитывается, кстати, мэрии при принятии кадровых решений в отношении там, конкретных глав прав, префектов и прочих. Вполне себе история. Как бы не понять, зачем нужен ЦУР, когда вот есть наш город в Москве. Я подумал, просто непонятно, если честно.
Некоторые считают, что телеграм-каналы тоже могут скоро уйти из моды, им придет что-то другое на замену. Возможно, какой-то ТикТок, который, надеюсь, скоро заработает опять. Как вы думаете, что будет новым шагом в потреблении подобного политического контента? Я не пропущу уведомления с госуслуг, а вот какая еще форма может быть? Еще более веселящая, примитивная, короткая?
Это очень сложный вопрос. Смотрите, как бы вот в начале 90-х умер эпистолярный жанр. С развалом системы почты, и как бы и люди уже не хотят ничего писать никому. С 91-го там, по 2001-го никто никому писем не писал 10 лет. Разучились, не хотели и прочее. А потом возродился с появлением, так сказать, интернета как рабочей истории. То есть тут, может, какие-то вещи типа спирали, на самом деле. И как бы технологии во много смысле входят по спирали. Приведу один простой пример. Так сказать, вот умерла винтовая авиация, да, с появлением турбореактивной. Ну, зачем винт нужен, да, по большому счету, двигатель, например, сгорания. А вот сейчас появились электродвигатели, винт снова нужен. Вот, и здесь тоже, может быть, как бы все будет зависеть от еще от носителя всей этой истории. То есть, если приживутся, например, очки умные, где будет прям информация разлилась перед глазами, будет какой-то запрос на одну форму. А не приживутся они, останется смартфон, будет на другую. Вот, например, планшеты выросли и умерли, да, вот родились и умерли, а под планшет уже там люди придумали целые там чуть ли там не экраны для каких-то соцсетей и прочего. Нет, то есть это запрет зависит от технологии, этот пункт раз. Зависит от, конечно, политической ситуации в стране, там, цензуры в первую очередь, да, и уровня политических свобод. Два. Третье зависит, конечно, от моды. Три. Вот технология, политический уровень политической свободы и моды, вот все эти три момента, они к чему-то приведут. Ну, а вот вопрос, Ильич, а что у нас государство сделало толкового? У нас толковый сделал Яндекс, например, да, участник. Сделал Павел Дуров, участник. А что сделал государство при всех убавках?
Ну, я только могу сказать, что госуслуги бывают удобными, и, конечно, как самозанятому платить налоги, вот это все очень удобно стало.
А вот теперь, внимание, вопрос, да, допустим. А вот есть такая сервис госуслуги .решаем вместе. Это региональный аналог московского «Наш город». Так вот, работают они хорошо или плохо, как вы считаете?
Я про них даже не слышал, к сожалению.
Вот, во-первых, вы про них не слышали, они себя никак не рекламируют. А во-вторых, работают они хреново, в отличие от московского приложения. Там людям дают отписки. Если в Москве конкретно происходит решение, и если не происходит потом прилетать чиновникам, то госуслуги «Решаем вместе» — это вы пополняете статистику для ЦУРа. И не более того.
Вот у вашего политического канала, как и, я думаю, у любого, есть всегда тролли в комментариях и всякие вот эти любители ставить клоуны или блевотные эмодзи под постом. Что вы с ними делаете? Или это вы их воспринимаете как плохую погоду, ну вот сегодня плохо, завтра нормально?
Ничего с ними не делаю, за исключением тех людей, которые переходят к оскорблениям других людей или угроз. Люди начинают там угрожать, там вот таких надо убивать, там я тебя убью, там есть такие люди. Я говорю, все, там первое предупреждение вам просто. Я пишу вот это первое предупреждение, потом до свидания.
А сколько у вас политических каналов на чтение, и сколько у вас занимает вот изучение политических каналов каждый день? Остается ли время на книги и работу?
Прекрасно. Но я думаю, что у меня администрирование канала уходит в общей сложности часа три, на самом деле. Да, конечно, у меня все остальное время есть там и на книги, и на работу. Из чтения телеграм-канальчиков у меня уходит 30 минут. В остальных это связано с тем, что, во-первых, я очень быстро читаю, у меня как бы с детства такая привычка, я прямо с листа все беру. Вот. Во-вторых, у меня очень четко подобрано, что я читаю.
Вы выбросили все лишнее.
Да.
Почему у вас еще есть свой личный канал? То есть у вас помимо «Москвыборы» у вас есть свой личный канал, там другая подача, больше про себя, чем про политиков Москвы. Это упаковка себя как эксперта дополнительная или что-то еще?
Это тяжелое наследие аккаунта в Фейсбуке. Вот у меня хороший аккаунт в Фейсбуке, прокачанный, с массой читателей. Вот, поскольку с Фейсбука ушло 70% в России, это просто мне повидно как администратору группы, а то уже 75%, то я просто как бы вот это продолжение Фейсбука и не более того.
То есть вы переливали аудиторию оттуда, хотя бы, чтобы она не пропала,
да,
в Телеграме?
Да.
Какие каналы для вас наиболее интересные, информативные?
Информативен довольно бриф, я считаю. Вот, интересен там ВЧК, ГПУ.
А он же считается вроде бы донатной помойкой, куда заносят всякие инсайды постоянно. Инсайд на инсайде. Ну, в смысле, кормится лопатой, я это называю.
Ну, факт это есть.
Нет, то, что даже кто-то заносит компромат, чтобы его опубликовали, это, конечно, уже пища для ума. Кому это нужно и для чего?
Ну да. Смотрите, я читаю много всяких московских каналов, понятное дело. Читаю, соответственно, у меня есть набор политических каналов.
Есть огромное количество каналов там у политтехнологов, там тусовочка тоже своя перепощивает одно из другого. Как вы относитесь к сериалам, фильмам про власть? Насколько это похоже на правду? Вот «Карточный домик», «Последний министр».
«Последний министр», вот вы как бы, что называется, можете считать меня человеком темным, я просто не смотрел «Последний министр». Дело в том, что у меня есть некая аллергия на сериалы, я с огромным трудом смотрю. Объясню, почему. Я с удовольствием смотрю художественное кино, потому что это некое законченное произведение, которое имеет начало и конец, и определенную драматургию. Я посмотрел, я как бы отложил глаза и об этом подумал. Сериал как будто некая жвачка без начала и конца. Просто жевал одну таблеточку, выплюнул, жевал другую и так далее. Понимаете, я такой человек, как, вот в каком смысле я перфекционист? Я нужно дело доделать до конца. То есть если берусь читать книгу, я всегда прочитаю до конца, я никогда не бросаю, либо я не берусь. Я в детстве там любил клеить модели самолетов, иногда было сложно. Я всегда доводил до конца это дело. А сериал нельзя довести до конца, он бесконечный, вы понимаете. Вот, поэтому мне это как бы немножко не по мне. Что касается «Карточного домика», мне он показался откровенно скучным. Ну, вот честно. Ну, просто скучным.
С первого сезона, да?
Он просто скучным. И самое интересное, понимаете, он не соответствует, по крайней мере, российским реалиям. Вот я работал в госаппарате. Я знаю, как там все устроено. Если пытаться об этом снять кино, это будет нуднейшее кино на свете. Нуднейшее. Потому что там вот можно смотреть год, и только через год произойдут какие-то события, которые на самом деле постепенно происходили весь год. То есть если снимать настоящий сериал, просто никто не будет смотреть, потому что он будет дико скучным. А то, как устроена настоящая аппаратная политика. Там все устроено на каких-то минимальных подмигиваниях, письмах, маленьких ходах. То есть там некоторые вещи готовятся годами. Меня к этому приучила школа компартийцев, как ПРФ, где работал. Я там видел, как некие движения готовились реально годами. Просто годами. нами. Вот. И если делать настоящее кино про госслужбу, это будет очень скучное кино, потому что там все будет происходить годами.
А вот если говорить про фильмы, окей, вы смотрели какие-то художественные фильмы, ну, кроме «Хвост вертит собакой», там классика. Какие фильмы вам кажется похожи на реальность?
Да, очень похожий фильм «День выборов».
«День выборов».
Вот он кажется комедией, но он очень похож.
Ну, в целом, да. Особенно то, что было лет 10-15 назад, или там 5 даже лет назад, до пандемии. Угу. Вот этот избирательный процесс.
Там очень похож, там вот это мне в законе напомнило там концов фильма, что выяснилось, что им привели это выборы не в том регионе, говорит, а может, у нас Саратов есть какие интересы, раз уж мы сразу забрали. У меня такие случаи тоже были, на самом деле.
У меня были только случаи с одной корпорацией, которые случайно людей вместо Самары, сотрудников, отправили в Саратов. Это выяснилось по прилету.
А у меня была ситуация, когда неправильно очертили границы избирательного округа на муниципальных выборах, агитировали за нашего кандидата, собирали наказы на территории другого кандидата, просто другого. И в конце концов мне позвонили, говорят, слушайте, а почему вы ходите на наш округ? У вас же кандидат в другом округе. Почему вы там агитируете, собираете наказы? Я схватился за голову, там вызвал начальник штаба, выяснил, что неправильно нарисовали карту округа, и мы просто действительно работали в другом округе. После чего я взял, собрал все собранные наказы с телефонами, со всем, и просто отвез в тот штаб, подарил.
Ну, тоже правильно, по крайней мере, наказы дошли.
Я бы очень хотел, чтобы появилась вот сеть моей мечты, то есть с поиском, как на LiveJournal, с удобством комментариям, как на Фейсбуке, и с отсутствием цензуры любой, корпоративной или государственной. Возрождение, это появление соцсети возродит, безусловно, и уровень политической дискуссии, и поспособствует вообще оздоровлению политической обстановки.
Главное, чтобы там была хорошая защита от ботов, и от накруток, и от всего остального.
А это очень просто, это авторизация по паспорту.
Ну да. Кстати, ВКонтакте потихонечку к этому идет. Там галочка появилась.
Там с другими целями.
Там идет с другими. Там, да, там товарищ майор и большой брат. Большое спасибо, что послушали наш подкаст «Уроки публичности». Мы попытались вам рассказать про как работает политический телеграм, какая у него специфика, кто употребляет этот контент и как политические телеграм-каналы создают иллюзию своей власти и влияния на политическую повестку дня. Хотя, конечно, на представителей элит они, безусловно, влияют. Слушайте наш подкаст, делитесь им со своими друзьями и коллегами, подписывайтесь на нас в телеграме и ВК. Пока-пока.
До свидания.